В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Как измотать Кремль? Советы американских аналитиков. Готовы ли США прибегнуть к стратегии холодной войны в отношениях с Россией? Может ли американская нефть и газ быть эффективнее ракет и бомбардировщиков? Можно ли перенапрячь Кремль? Откроют ли США свои двери талантливой российской молодежи? Новые санкции на пороге? Неожиданные рекомендации Пентагону аналитической корпорации РЕНД мы обсуждаем с правозащитником Юрием Ярымагаевым и политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии Эриком Ширяевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из ведущих американских аналитических центров, корпорация РЕНД, нередко проводящая исследования для Пентагона, только что обнародовала отчет, подготовленный, как сказал мне представитель организации, по заказу сухопутных сил США. Документ этот необычен, о чем его авторы прямо заявляют в заголовке, который можно перевести так: «Перенапрягая и дисбалансируя Россию». В предисловии авторы пишут, что их целью была оценка эффективности мер экономических, политических, военных, способных вывести из баланса и перенапрячь российскую экономику, вооруженные силы и политические позиции режима в стране и за рубежом. Эксперты подчеркивают, что они рассматривают исключительно ненасильственные методы, цель которых – осуществить то, о чем многократно и громко говорили многие американские лидеры и политики. Дать Кремлю понять, что его дестабилизирующее поведение по всему миру обойдется очень дорого самой России. Среди нескольких десятков мер, предлагаемых специалистами корпорации РЕНД, идеи, например, пропагандируемые президентом Трампом, увеличение производства и экспорта энергоресурсов из США, размещение бомбардировщиков ближе к границам России, увеличение расходов на создание самолетов-беспилотников, самолетов и ракет дальнего радиуса действия. В отчете говорится о желательности наращивания противостояния России в Сирии путем поддержки сил оппозиции, о пропагандистской кампании с целью создания объективного, то есть неприглядного имиджа Кремля в мире. И даже предлагаются экзотические меры. Например, поощрение иммиграции из России квалифицированных рабочих и высокообразованной молодежи. Иными словами, предлагается тактика многолетнего противостояния России. Особый вес, или точнее остроту этому документу, придает то, что он был создан организацией, известной своей причастностью к созданию стратегии противостояния Советскому Союзу, которая была осуществлена администрацией Рональда Рейгана. По настоянию президента Рейгана в 80-х годах прошлого века в Европе были размещены ракеты средней дальности в ответ на дислокацию советских ракет. Конгресс начал финансирование стратегической оборонной инициативы, называемой ее противниками программой «Звездных войн». Авторы доклада напоминают, что их корпорация активно участвовала в формировании стратегии противостояния Москве. Эти параллели привлекли очень эмоциональную реакцию, например, комментатора телеканала RT, журналиста Роберта Бриджа, объявившего о том, что РЕНД обнародовал план уничтожения России. Сами авторы доклада говорят о своей работе в гораздо более сдержанных тонах. На мой вопрос о том, почему эксперты РЕНД взялись за эту работу, бывший помощник госсекретаря Джеймс Добинс ответил, что отчет подготовлен по заказу командования сухопутными силами США. И его авторам неизвестно, воспользуется ли Пентагон их рекомендациями, разрабатывая свои стратегические планы. Тем не менее, можно ли сказать, что этот отчет – свидетельство того, что настроения в Вашингтоне меняются, и он действительно может сделать ставку на серьезное противостояние системе, созданной Владимиром Путиным? Юрий Ермогаев, как вы думаете?
В какой-то степени да, но давайте сформулируем по-другому. И в этом, наверное, недостаток этого доклада, что он не определил контекст, в котором он написан. Доклад составлен как реакция на агрессивные действия России, как против окружающих стран, так и против самой Америки. То есть это в какой-то степени защитные действия. Безусловно, задачей доклада является ослабление, то есть ослабление возможности России продолжать подобные агрессивные действия. Это нормальная, естественная реакция, когда одна страна является агрессором, то другая страна пытается всеми методами ослабить ее возможности проводить дальнейшую агрессию. К сожалению, это не оговорено и не перечислены даже те конкретные агрессивные действия, о которых надо напоминать, я считаю, каждый раз, которые, в общем, приводят к подобным предложениям, такой ответной реакции со стороны Америки. И Еще одним недостатком является то, что не оговорены четко цели, в общем-то, всех этих действий.
Эрик, как вы вообще рассматриваете этот доклад? Это действительно призыв, скажем так, подорвать систему, созданную Владимиром Путиным, или это нечто другое?
Юрий, ну давайте не будем забывать, и мы не забываем. РАНД всегда, как неправительственная организация, хотя получает фонды и от государства, и от частных организаций, всегда РАНД был бы на стороне ястребов, так скажем. И это мнение разделяет сегодня большинством специалистов и политиков, и экспертов. То есть это реакция на то, что Россия делает.
Юрий, если говорить о предложениях американских экспертов, главное среди которых, по их собственным словам, это наращивание экспорта американской нефти и газа, выглядят они эффективными, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, я не верю в тактику без стратегии и без заданной цели, да? И ни стратегия как таковая, ни цель в этом докладе не определены. То есть это набор довольно разбросанных тактических каких-то действий, многие из которых имеют смысл. Например, увеличение производства нефти и снижение мировых цен на нефть. Это, кстати, вещь безотносительно даже России. Я ее бы поддерживал со всех точек зрения. И с точки зрения экономической, и, так сказать, выгоды для самой Америки, и с точки зрения ослабления вообще диктатур, помимо российских во всем мире, которые паразитируют на вот добыче нефти. Да? Какие-то пункты, я с ними, наверное, даже не согласен, когда они предлагают как государственную политику усиливать эмиграцию из России молодых, талантливых профессионалов и других людей, которая, на мой взгляд, противоречит их же другому пункту, где они предлагают поддерживать и способствовать увеличению внутренней оппозиции в России. Дело в том, что эти молодые, талантливые, образованные люди, если все оттуда будут уезжать, то от кого мы особенно будем ожидать внутренней оппозиции в России? То есть это палка о двух концах.
Это верно, но с другой стороны, видимо, авторы доклада рассчитывают, что если Россия потеряет мозги, то она по определению рухнет.
Понимаете, Россия мозги в целом не потеряет, будут выезжать наиболее инициативные, активные люди, которые, в общем-то, по своей сути, являются оппозиционерами этому режиму. Другие уезжать не будут и будут продолжать работать на тот же военно-промышленный комплекс. И никакими такими действиями Америка не сделает так, чтобы из России уехали все люди, которые способны делать атомные бомбы или что-либо еще. Да, таких людей там останется достаточно в любом случае.
Эрик Ширяев, некая недосказанность в этом отчете действительно ощущается. С одной стороны, РАНД пропагандирует идею противостояния с Москвой, подобного тому, что некогда стал одним из важных факторов коллапса Советского Союза. С другой стороны, в докладе ничего не говорится о целях, а официальная американская позиция ведь до сих пор заключалась в том, что США хотят добиться изменения поведения Кремля. Как вы думаете, чего в действительности хочет добиться Вашингтон от Москвы? И вообще, есть ли какое-то внятное преобладающее мнение на этот счет в США?
Юрий, несколько моментов. Существует уже стабильное, уже многолетнее разочарование и либералов, и консерваторов правительства Путина. Разочарование, которое могло иметь элементы оптимизма 10 лет назад, когда Медведев был у власти и тому подобное. Наверное, видится тенденция на выживание. Давайте вспомним Рейгана. Хотите гонку вооружений? Давайте. Посмотрим, кто кого пересилит. Что получилось, мы знаем это.
Хочу прояснить вот эту мысль. Мы помним, что не так давно предыдущий президент Соединенных Штатов Барак Обама назвал Россию как бы мелким игроком регионального масштаба. И если я вас правильно понимаю, вы считаете, что сейчас, в общем, мнение меняется и появляется представление о том, что необходимо что? Реальное, долгосрочное, большое противостояние России?
Наверное, нет. И интересный комментарий сегодня же я получил о том, что РАНД перестарался, слишком подчеркивая важность России, нужно было бы такой же отчет сделать по поводу Китая. Он есть, он готовится, он будет, он скоро появится. По поводу Китая, что Россия не столько важна сегодня, как Китай, и угрозы, которые сегодня возникают в мире, исходят не от России, хотя они исходят, а исходят из Китая. Поэтому, наверное, такой отчет должен быть по поводу Китая, не по поводу России. Россия второстепенна по сравнению с тем, какая угроза исходит сегодня из Китая.
Юрий, все-таки если говорить о России, в этом докладе РАНД уж очень проглядывают ссылки к эпохе холодной войны. которой, по мнению многих американских экспертов, Кремль вел дело последние годы. Служит ли этот доклад отражением того, что Кремль наконец-то рождает вот эту вот бурю, о которой, кстати, и вы много говорили, что Америка долго запрягает, но быстро едет?
На самом деле аналогия с холодной войной очень правильная. И в первую очередь в динамике изменения отношений как к Советскому Союзу, так и к путинскому правительству. Ведь в течение холодной войны произошло тоже много разных этапов по-разному пытаться иметь дело с коммунистическим режимом. Начиная от режима сдерживания до режима разрядки, потом попытки поддержки внутренней оппозиции при Картере и, наконец, решение Рейгана, что пока коммунистический режим будет у власти, ничего измениться не может. Единственное решение – это сменить этот режим. Аналогичное развитие произошло с путинским режимом. То есть важно две вещи. Важно то, что путинский режим признан врагом Америки, но главное даже не это, а то, что просто после многочисленных попыток заигрываний и проб, и желания как-то с ним сотрудничать, Америка, в общем-то, пришла к выводу, что этот режим не модифицируем. Что пока путинское КГБ, его друзья и остатки старой советской структуры находятся у власти, они будут действовать так и только так, и по-другому они действовать не могут. Поэтому никакого другого решения, кроме в конечной степени изменения этого режима, быть не может.
Вы полагаете, что конечная цель этих идей, это все-таки цель состоит в том, чтобы подорвать систему, созданную Путиным?
Безусловно. Я не знаю, насколько они это сами для себя осознают или нет, но, в общем, они в конечном итоге приходят к необходимости этого. Это больше, чем лично Путин. Это как бы второй этап, попытка второго этапа такой реанимации коммунизма в уже, конечно, ограниченной форме, скомбинированная с каким-то русским миром и так далее, создали такой некий уродливый режим. И этот режим со всеми его атрибутами, не только лично с Путиным, должен быть убран, потому что эта система, которая сейчас есть, по-другому действовать не может. Это единственное, как она может функционировать.
За ваши слова, я не знаю, противники Америки, в том числе и в Кремле, легко могут ухватиться и сказать: смотрите, если действительно так, мы должны сопротивляться, мы должны что-то делать, мы должны наращивать противостояние, мы должны давить оппозицию.
Если это речь идет лично о Путине и его сатрапах и коллегах, то, наверное, в их личных интересах этому сопротивляться. Если речь идет об интересах более широких страны, в которой они правят, то это уже совсем неоднозначно, что реакция должна быть такой. Скорее наоборот, понимаете? Опять же, главный вопрос такой. Америка помогла в свое время при Рейгане России освободиться от коммунизма. На самом деле это был подарок для России. Россия до сих пор не может этого до конца осознать и понять. Точно так же я считаю, что для России будет подарком, если ей помогут освободиться от путинского режима. Для Путина и для его друзей это подарком не будет. Но тут я вижу принципиальное различие.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Как измотать Кремль? Советы американских аналитиков. Готовы ли США прибегнуть к стратегии холодной войны в отношениях с Россией? В передаче участвуют Юрий Ермогаев и Эрик Ширяев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Эрик Ширяев, что вы видите в Вашингтоне? Насколько там сильны антипутинские настроения?
Сегодня ситуация, на мой взгляд, однозначно и определенно пересидеть, выждать и дать возможность системе самой загнить, засохнуть, умереть или выйти в какие-то метаморфозы в России. Если 10 лет назад были среди наших коллег, которые говорили, что нет, система сама российская может измениться, дайте Медведеву шанс, дайте инноваторам в Кремле изменить систему, дайте нам с ними переговорить, мы можем устранить непонимание с нами. Вот все эти оптимистические разговоры почти начисто исчезли из наших кулуаров. Как политический психолог скажу, что каждый институт власти, он имеет свой возраст. Мы можем говорить об институтах, конституции, законах, но есть люди и системы, которые они создают. И вот то, что происходит в России, как раз этот возраст, который уже укладывает отпечаток на да, решение, которое принимает. И, наверное, без кардинальных изменений, неожиданных, странных, резких, или же без изменений в течение нескольких лет, которые могут произойти, без этих изменений, наверное, ничего сделать быть нельзя. Вот и Рэнд поэтому таким образом высказал с точки зрения сдерживания и выжидания.
Правильно ли я вас понимаю? Вы считаете, что система, созданная Путиным, она изнашивается и умирает естественной смертью?
Безусловно. Это точка зрения, которая основывается на изучении систем политических. Возраст, который связан с их старением, загниванием, высыханием, исчезновением.
В таком случае, вот меры, предлагаемые корпорацией РЭНД, эти меры могут способствовать ее умиранию или, как вам скажут некоторые скептики, наоборот, они вернут к жизни некие силы в этой системе и заставят ее защищаться. Вчера мы слышим информацию о том, что, согласно американским источникам, Россия производит ядерные испытания. И некоторые специалисты говорят, что в действительности Россия готовится к ядерной войне. Вот нет ли здесь такой опасности?
Конечно, есть. И предсказание – это самое наше слабое место у политологов. Я был счастлив 20 лет назад принимать участие в большом исследовании, в котором мы просмотрели все предсказывания по поводу Советского Союза. И только в одном, это одна публикация из тысячи, предсказала конец Советского Союза к концу 80-х годов. Все остальные предсказывали долгую жизнь и очень долгую жизнь. Да, конечно, столько много факторов, мы даже не знаем, они могут быть опасными, могут стать значимыми. Данные по поводу ядерных испытаний и ответные меры НАТО и США по поводу вот ядерных ракет, которые производят сегодня, тоже могут быть непредсказуемыми и могут быть опасными. Основная идея, что Запад разочаровался в России и в нынешнем режиме, и пока никаких перспектив на улучшение, изменение этого мнения не предвидит.
Юрий Ермогаев, вы согласны с тем, что система издыхает, и ей нужно помочь издохнуть?
Да, безусловно. Ну, во-первых, судя по всему, Эрик не читал моих статей, ибо я уже в 80-81 году написал и объяснил, почему советский коммунизм не может прожить более 10 лет. И я считаю, что опасность ядерной войны минимальна. Я считаю, что эта система издыхает. Я считаю, что, безусловно, способствовать ее издыханию нужно, но делать это разумными методами, не провоцируя, это явно. Но под системой я имею в виду гораздо больше, чем Путин и его правительство. Понимаете, главная ошибка Америки в конце холодной войны была после блестящей победы демократии над коммунизмом и полным крахом коммунизма, что дело не было доведено до конца, и оставили очень много вредных и опасных структур, которые потом вот второй жизнью зажили, вот в том числе и КГБ, и Путин, ВПК. Более того, американцы даже помогли в какой-то степени, та же программа Лугара, которая была, не подозревая, что они делают, помогли спасению и возрождению того же военно-промышленного комплекса России.
Напомню, речь идет о поддержке США советских и российских ученых.
Да, но это были не просто российские ученые, это в основном был военно-промышленный комплекс конкретный. И именно его поддерживали под предлогом того, что иначе эти ученые разбегутся и помогут Ирану и другим странам делать атомное оружие. Россия помогает, те же самые ученые успешно помогают Ирану делать атомное оружие, но при этом еще они окрепли. Эти все институты, которые разваливались, военные ящики, снова стали сильными, и результат, в общем, совершенно противоположный тому, что было сделано. Так вот, меня больше заботит, честно, не то, что рухнет конкретно путинское правительство, а чтобы довести это дело до конца и способствовать тому, чтобы Россия избавилась от самых главных структур, которые тянут ее вниз и создают опасность для других. И я считаю, что главными проклятиями России есть и будут оставаться нефть и ядерное оружие. И, честно говоря, пока они будут доминировать российскую экономику и российскую политику, я думаю, что России будет очень трудно выбраться и стать нормальной демократической страной. Потому что против этого устоять очень трудно. И я бы сказал, только две страны, это Англия и Америка, у которых мощнейшие демократические правовые структуры, смогли как бы сохранить это, даже имея вот и нефть, и ядерное оружие. В остальных случаях нефть мешает созданию свободной инновационной экономики, ядерное оружие делает страны агрессивными и диктаторскими. И это, так сказать, то бремя, которое лежит на России и будет продолжать лежать, пока это будет доминировать ее жизнь. Это очень важные факторы. И то, что Буш, на самом деле, который мог, в общем-то, заставить Россию отказаться тогда от ядерного оружия в 91-м году, этого не сделал, я считаю главной ошибкой Америки.
Ну, наверное, все-таки отказ России от ядерного оружия едва ли был реалистичен.
Был. Тогда он был реалистичен. И Америка в конце Второй мировой войны, Америка запретила Германии и Японии иметь какую-либо армию, как мы знаем. Она гарантировала своими военными базами защиты этих стран от возможных агрессоров, которые для Германии был Советский Союз, а для Японии Китай. И эти страны прекрасно прожили свою жизнь в течение многих лет. То же самое могла бы делать Россия, была бы намного более свободной страной, а главное, не столь агрессивной и имперской, которая она есть в данный момент.
Эрик Ширяев, как вы считаете, какие из предложений специалистов РЕНД реально осуществимы и будут осуществляться?
Юрий сказал уже совершенно однозначно раньше в интервью, что да, это энергетика. Дешевый, доступный газ и нефть – это мощнейшее политическое оружие. Мощнейшее. Америка уже продолжает такую политику многие годы. Мы видим, так сказать, спор по поводу газа, дебаты по поводу российского газа и Германии, и американский газ, но потом сжиженный, несжиженный, такой-такой. Будет, скорее всего, наиболее доступный, поскольку цены на нефть и газ в мире, они находятся под влиянием американского производства.
А что насчет конкретных мер в области обороны? Может позиция Кремля, скажем, вынудить США на возобновление собственных испытаний ядерного оружия, от чего Вашингтон отказался в 92-м году? Создание новых типов ракет, например, с ядерными боеголовками в ответ на российские работы. Это возможно или все это в области теоретизирования?
Конечно, возможно. Мы знаем, что политика часто опаздывает, оборонная политика тоже опаздывает. Генералы готовятся к прошлым войнам. Мы знаем эти метафоры, конечно. Но, тем не менее, генералы – люди не глупые, эксперты – люди не глупые, политологи – люди, многие из нас не глупые. Многие основы политики завтра закладываются уже сегодня. Мы знаем, что все разговоры гиперзвукового оружия, которое Россия в прошлом году мир удивила, полуудивила всех, были преждевременными. Пока технологии не готовы. Это вопрос, может быть, 2-3 лет еще, сказать, но, по крайней мере, сейчас такие оружия не готовы. Но ответ на то, что Россия предложила, готовится сегодня, готовится Великобритания, США. Нужен на этот вопрос философский, моральный, нравственный, психологический. К сожалению, гонка вооружений может войти в новый виток, к сожалению. Может быть, это даже неизбежно.
Юрий Ермогаев, как известно, предложение о том, чем могут быть чреваты санкции для Кремля, строится уже несколько лет. Преобладающее мнение сейчас состоит в том, что существующие санкции вряд ли способны вызвать экономические проблемы в России, чреватые серьезной опасностью для Кремля. И разговоры о введении новых санкций, а прошлым летом американские политики сулили Кремлю адские санкции, эти разговоры затихли. Вероятны ли новые серьезные санкции, или, как многие предсказывают, Владимир Путин спокойно доживет в Кремле до глубокой политической старости, до естественного конца?
Вы задали вопрос, дождется ли он своего, как бы, естественного конца. А я говорю, что слово «естественное» не очень определенное, ибо мы должны учитывать возможность развития очень интенсивных внутренних процессов в России. По опыту постсоветских стран мы видим очень схожую ситуацию, что все тихо-тихо-тихо долгое время, а потом вдруг резко и неожиданно возникает очень мощное оппозиционное движение, возникают эти мягкие бархатные революции, которые скидывают правителя, который им уже надоел. Эта ситуация возможна в России точно так же, как в Украине, в Армении, где угодно. Я ее совершенно не исключаю. И когда она произойдет, вот такие вещи как раз по времени предсказывать невозможно. Поэтому, может быть, естественный конец Путина через 5 лет или через 3 месяца, я, честно говоря, просто не знаю.
Эрик Ширяев, как вы думаете, сможет ли российский президент спокойно завершить свой профессиональный путь, оставаясь главой страны до конца?
Да, история показывает, такие случаи возможны, и китайская система показывает, что такие случаи тоже возможны. Мы же так надеялись, что Китай переходит к новой системе коллективного руководства, сменяемость лидерства и коллективная ответственность, и капитализм, и свобода. И все это было прикрыто очень быстро в последние 5 лет. Система может выживать и может сменяться. Поэтому, я знаю, что Юрий совершенно правильно сказал, но, с другой стороны, система может и выжить, и жить дольше, чем мы даже подозреваем.
Юрий, в недавнем интервью экономист Андерс Асланд говорит мне, что, по его мнению, наибольшую угрозу Кремлю представляет потенциальный просчет Путина. Если тот, скажем, затеет новую внешнеполитическую операцию, не просчитав возможного ответа Запада США, возрастает ли сейчас для Кремля риск решительного ответа со стороны Вашингтона, как вы считаете?
Ну, я надеюсь, что да. Ну вот, понимаете, вы говорите, кстати, о триггере, который может привести к концу этой системе. Да, вот как, например, которым был в определенной степени Афганистан в случае советского коммунизма. Когда система уже перерасходует свой потенциал и уже делает вещь заведомо самоубийственную. И реакция на Афганистан, как вы помните, была жесткая, что тоже способствовало в конечном итоге краху советского коммунизма.
А вы видите признаки измотанности этой системы?
Я вижу признаки измотанности хотя бы в том, что они не знают, что делать с тем, что они уже завоевали. Например, если вы возьмете ту же самую Восточную Украину и Донбасс и посмотрите, все же там происходит, из этого совершенно ясно, что Кремль сам уже не знает, как со всем этим справиться и совладеть. Поэтому, если он сейчас еще начнет пытаться захватывать что-то еще, то, честно говоря, я думаю, что он просто надорвется на этом.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке». Как измотать Кремль? Советы американских аналитиков. Готовы ли США прибегнуть к стратегии холодной войны в отношениях с Россией? Может ли американская нефть и газ быть эффективнее ракет и бомбардировщиков? Можно ли перенапрячь Кремль? Неожиданные рекомендации Пентагону аналитической корпорации РЕНД мы обсуждали с правозащитником Юрием Ермакаевым и политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии Эриком Ширяевым. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.